об отношении прихожан к священнику. Сложившаяся в православии и католицизме традиция называть священника отцом, падре, или батюшкой и целовать ему руку, католики целовали даже ногу, не соответствует учению Иисуса Христа. Кобзар и его коллега Кураев в оправдание этой традиции приводят места из Священного Писания, где употребляется слово «отец». Понятно, рождение каждого человека не произошло без участия земного отца. И называть своего земного родителя отцом никому не запрещается. Употребимые были даже слова «дедушка» и «бабушка». В Ветхом Завете Авраам, Исаак, Яков по праву названы патриархами, то есть высокими отцами. В немецком языке дедушка тоже назван большим отцом, «гроссфатер», а бабушка – большой матерью, «гроссмутер». Мать отрока Иисуса, нашедшая его в храме, воскликнула: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Луки 2:48. Здесь даже Иосиф назван отцом. Логично звучит такое обращение к людям старшего возраста. Так, например, Стефан обратился к Синедриону: «Мужи, братья и отцы». Деяния апостолов 7:2. Иоанн также употребляет слово «отцы». 1 Иоанна 2:13 и 14. Апостол Павел назвал Авраама отцом всех верующих. Римлянам 4:11. Блудный сын обращается к родному отцу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Луки 15:21. Это все естественно и логично. Весьма странным было бы услышать, как пожилой отец сына назвал бы батюшкой. А в православии зачастую так и бывает. Да еще кланяясь, к ручке прикладываются. Это уже не вежливая форма гражданского или родственного почтения, а культовый обряд, который Иисус не поощрял. Он имел в виду книжников и фарисеев, Матфея 23:2, когда давал наставление ученикам: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Матфея 23, 8 по 10. Оправдывая обряд целования руки священнику, Кобзар пишет: «Происходит это тогда, когда человек просит священника: „Благословите, батюшка“. Священник отвечает: „Бог благословит“. Осеняет просящего крестным знамением, и человек уже целует руку священнику не как простому человеку, а как самому Богу, священнику как представителю и служителю Бога, эту благословляющую руку Божью. Мне один батюшка как-то сказал: «Запомни, не мне, грешному, целуешь руку. Я больше из всех грешных. Чествуешь ведь не лицо, а сан, священство человека». Страница 74. Вот это чествование священства человека привело к полному отделению прихожан, мирян, от клира, священства. Вместо приветствия друг друга лобзанием святым – целование руки священника, которому нет оправдания в Священном Писании. 2 Коринфянам 13:12, 1 Фессалоникийцам 5:26. Это привело к тому, что батюшки стали владыками, патриархами, римскими папами. Как прекрасно и просто определил Христос: «Все же вы братья». Матфея 23:8. Иисус за всех умер. Кровь Его при исповедании грехов очищает всех одинаково. Только протестантизм возвратил церковь к евангельскому принципу всеобщего священства. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2:9. Апостолы были все равны между собой. Когда у сыновей Зеведеевых возникло желание сесть по правую и по левую сторону Иисуса при его воцарении, то другие апостолы вознегодовали на двух братьев. Марка 10, 37-41. Иисус принял образ раба. Филиппийцам 2:7. Он сам омывал ноги ученикам. Иоанна 13:5. Он, пришедший послужить и отдать душу свою для искупления многих, Марка 10:45, дал такое наставление ученикам: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Матфея 20, 25 и 26 стихи. Никто из апостолов не целовал руку Иисусу, и им никто не целовал руки. Откуда взялись эти титулы и саны? Ваше преподобие, ваше высокопреподобие, ваше высокопреосвященство, ваше святейшество и тому подобное. Конечно же, не из Евангелия. Многие знают повествование о том, как брату Рябошапки учинили допрос в присутствии патриарха и самого царя. Когда сообщили, что сейчас в зал войдет владыка-патриарх, то все встали. Рябошапка попросил у царя разрешения задать вопрос владыке. Получив его, он сказал, что знает владыку небес Бога, знает князя мира сего, владычествующего над землею. Откуда взялся третий владыка? Патриарх не смог ответить на этот вопрос и попросил у царя разрешения удалиться для размышления над этим вопросом. Ответа Рябошапка так и не получил. Если людям надавали таких титулов и таких знаний, то, конечно, и одевать их нужно не в простое одеяние, подобное хитону Иисуса, а в одежды, шитые золотом, с богатыми воскрилиями и головным убором. А откуда воскрилия? Из Ветхого Завета. Для чего они? Ответ дал Иисус. Все же дела свои делают фарисеи, с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих. Матфея 23:5. А на каком основании православные священники молятся с покрытой головой, тогда как апостол Павел конкретно говорит: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». 1 Коринфянам 11:4. Такое же несоответствие с Новым Заветом мы видим в длинноволосом батюшке. Апостол Павел написал и об этом. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» 1 Коринфянам 11:14. Пытаясь снять бесчестие с головы батюшки, Кобзарь на 75-й странице пишет «Теперь о ношении длинных волос». В 1 Коринфянам 11:14 апостол Павел говорит о правиле, из которого, что совершенно очевидно, могут быть исключения. Этот общий закон о волосах был справедлив и для Ветхого Завета, раз этому учит, по словам апостола, сама природа. Тем не менее, Авессалом, Самсон и другие назареи носили длинные волосы. Числа 6:5. Сам Христос и Иоанн Креститель имели длинные волосы, как это видно на Туринской плащанице и на многих других иконах. Священники – это тоже назареи. Они посвящены Богу для особого служения, а потому имеют право носить длинные волосы. Эта ветхозаветная традиция была продолжена Церковью с первых веков. Эти аргументы, в кавычках, Кобзаря нуждаются в комментариях и поправках. Во-первых, почему Авессалом попал в назареи? Во-вторых, делать догматические выводы не по Священному Писанию, а по древним иконам и Туринской плащанице нельзя. В-третьих, если брать пример Христа, то необходимо заметить, что православный переводчик Евангелия явно спутал слово «Назарей» с названием города Назарет. В повествовании об Иосифе, муже Марии, сделан такой перевод. «И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он, Иисус, Назареем наречется». Матфея 2:23. Что же пророки предвещали об Иисусе? Обратимся к 11 главе книги пророка Исаии. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Первые два стиха. Бесспорно, речь идет об Иисусе Христе, но слово «отрасль» по-еврейски «нацер» ничего общего не имеет со словом «назарей». Название же города Назарет действительно происходит от «нацер» – «отрасль». Последние слова второй главы Евангелия от Матфея надо было бы перевести так. «Назарянином, а не назареем» наречется. Такой же смысл заключен и в Матфея 26:71, Марка 14:67, Луки 18:37, Иоанна 18:5, Иоанна 19:19. В-четвертых, утверждать, что батюшка тоже назарей, безосновательно. Так как назареям категорически запрещалось употребление вина и крепких напитков, числа 6:3. А православные священники, как правило, очень любят приложиться к чарке с вином и даже с водкой. Им это не возбраняется, да и другим они советуют – пей, но не упивайся. Эти и им подобные деяния давно обезличили православных священников. Достоевский писал, легко, очень легко русскому человеку сделаться атеистом, а русский человек непременно уверует в атеизм как в новую религию, не замечая того, что уверовал в нуль. Почему же он так просто уверует в атеизм? Да потому что сами священники были преткновением для простых людей. Вся обрядность, о которой идет речь, является ветхозаветной традицией. Это подтверждает и Кобзарь в своей книге. Христос же сказал, вино молодое надобно вливать в мехи новые. Матфея 9:17, Марка 2:22. В наше время гласности, когда возможен доступ к совершенно секретным материалам, в очень неприглядном виде предстают православные архиереи, большинство из которых были сотрудниками и даже штатными работниками КГБ. Защитники преемственности священства, неужели и здесь вы можете сказать «ничего страшного», лишь бы на них была преемственность священства? Тогда надо просто закончить разговор о полномочиях православного священнодействия. В своих книгах и Кобзарь, и Кураев приводят явно завышенные данные о страдальцах за веру из православных в бывшем СССР. В сталинское время, конечно, были такие страдальцы. А вот за период с 1961 по 1988 годы нам известны только два священника, Якунин и Дудко, отстаивавшие свободу совести. Я около 9 лет с 1980 года до конца 1988 года был в вузах за проповедь Евангелия, но ни одного страдальца за веру из православных не встретил, в то время, когда из братства Совета Церквей ЕХБ за 27 лет гонений столько братьев и сестер были лишены свободы за истину Христову, что сложенные вместе их сроки составили огромное число, более 5000 лет. Обезличиванием православного священства является и решительные заявления бывших православных узников на Соловках. Они считают, что все православные священники, сотрудничавшие с атеистами, не имеют права на священство. Передвинутый жертвенник, сдвинутый с места светильник, утрачивает свое назначение. 4 Царств 16, 10 по 14 стихи, Откровение 2, 5. Преемственность священства не имеет никакой силы, если священнослужители потеряли свое достоинство. Вот Божье определение о таковых. Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить во святилище мое. Равно и левиты, которые удалились от меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священнодействовать предо мною и приступать ко всем святыням моим». Иезекииля 44, 9-10 стихи и 13.